Михаил Лермонтов. Княжна Мэри. 11 мая. Вчера я приехал в Пятигорск. Нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подошвы Машука. Во время грозы облака будут спускаться до моей кровли. Нынче, в 5 часов утра, когда я открыл окно, моя комната наполнилась запахом цветов, растущих в скромном палисаднике. Ветки цветущих черешен смотрят мне в окна, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками. Вид с 3 сторон у меня чудесный. На запад пятиглавый беж то синеет, как последняя туча рассеянной бури. На север поднимается Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть небосклона. На восток смотреть веселее. Внизу передо мною пестреет чистенький, новенький городок. Шумят целебные ключи, шумит разноязычная толпа. А там, дальше, амфитеатром громоздятся горы, все синее и туманнее. А на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльборсом. Весело жить в такой земле. Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка. Солнце ярко, небо синее. Чего бы кажется больше? Зачем тут страсти, желания, сожаления? Однако пора. Пойду к Елизаветинскому источнику, там, говорят, утром собирается все водяное общество. Спустясь в середину города, я пошел бульваром, где встретил несколько печальных групп, медленно подымающихся в гору. То были большей частью семейства степных помещиков. Об этом можно было тотчас догадаться по истертым старомодным сюртукам мужей и по изысканным нарядам жен и дочерей. Видно, у них вся водяная молодежь была уже на перечете, потому что они на меня посмотрели с нежным любопытством. Петербургский покрой сюртука ввел их в заблуждение. Но скоро, узнав армейские палеты, они с негодованием отвернулись. Жены местных властей, так сказать, хозяйки вод, были благосклоннее. У них есть лорнеты, они менее обращают внимания на мундир, они привыкли на Кавказе встречать под нумерованной пуговицей пылкое сердце и под белой фуражкой образованный ум. Эти дамы очень милы и долго милы. Всякий год их обожатели сменяются новыми, и в этом-то может быть секрет их неутомимой любезности. Поднимаясь по узкой тропинке к Елизаветинскому источнику, я обогнал толпу мужчин, штатских военных, которые, как я узнал после, составляют особенный класс людей между чающими движение воды. Они пьют, однако не воду. Гуляют мало, волочатся только мимоходом. Они играют и жалуются на скуку. Они франты, опуская свой оплетенный стакан в колодец кислосерной воды. Они принимают академические позы. Штатские носят светло-голубые галстуки. Военные выпускают из-за воротника брыжи. Они исповедуют глубокое презрение к провинциальным домам и вздыхают о столичных аристократических гостиных, куда их не пускают. Наконец, вот и колодец. На площадке близ него построен домик с красной кровлею над ванной, а подальше галерея, где гуляют во время дождя. Несколько раненых офицеров сидели на лавке, подобрав костыли. Бледные, грустные. Несколько дам скорыми шагами ходили взад и вперед по площадке, ожидая действия вод. Между ними были 2-3 хорошеньких личика. под виноградными аллеями, покрывающими скат Машука, мелькали порою пестрые шляпки любительниц уединения вдвоем. Потому что всегда возле такой шляпки я замечал или военную фуражку, или безобразную круглую шляпу. На крутой скале, где построен павильон, называемый Оловой арфой, торчали любители видов и наводили телескоп на Эльборс. Между ними было два гувернера со своими воспитанниками, приехавшими лечиться от золотухи. Я остановился, запыхавшись на краю горы и, прислоняясь к углу домика, стал рассматривать окрестность, как вдруг слышу за собой знакомый голос. «Печорин, давно ли здесь?» Оборачиваюсь. «Грушницкий». Мы обнялись, я познакомился с ним в действующем отряде. Он был ранен пулей в ногу и поехал на воды с неделю прежде меня. Грушницкий юнкер. Он только год в службе, носит по особенному роду фронтовства толстую солдатскую шинель. У него георгиевский солдатский крестик. Он хорошо сложен, смугл и черноволос. Ему на вид можно дать 25 лет, хотя ему едва ли 21 год. Он закидывает голову назад, когда говорит, и поминутно крутит усы левой рукой, ибо правую опирается на костыль. Говорит он скоро и вычурно. Он из тех людей, которые на все случаи жизни имеют готовые пышные фразы, которых просто прекрасное не трогает и которые важно драпируются в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания. Производить эффект их наслаждения. Они нравятся романтическим провинциалкам до безумия. Под старость они делаются либо мирными помещиками, либо пьяницами, иногда тем и другим. В их душе часто много добрых свойств, но не на грош поэзии. Грушницкого страсть была декламировать. Он закидывал вас словами, как скоро разговор выходил из круга обыкновенных понятий. Спорить с ним я никогда не мог. Он отвечает на ваши возражения. Он вас не слушает. Только что вы остановитесь, он начинает длинную тираду, по-видимому, имеющую какую-то связь с тем, что вы сказали, но которая в самом деле есть только продолжение его собственной речи. Он довольно остер. Эпиграммы его часто забавны, но никогда не бывают меткие и злы. Он никого не убьет одним словом. Он не знает людей и их слабых струн, потому что занимался целую жизнь одним собою. Его цель – сделаться героем романа. Он так часто старался уверить других в том, что он существо, не созданное для мира, обреченное каким-то тайным страданием, что он сам почти в этом уверился. Оттого-то он так гордо носит свою толстую солдатскую шинель. Я его понял, и он за это меня не любит, хотя мы наружно в самых дружеских отношениях. Грушницкий славёт отличным храбрецом. Я его видел в деле. Он махает шашкой, кричит и бросается вперед, зажмуря глаза. Это что-то не русская храбрость. Я его также не люблю. Я чувствую, что мы когда-нибудь с ним столкнемся на узкой дороге, и одному из нас не сдобровать. Приезд его на Кавказ также следствие его романтического фанатизма. Я уверен, что накануне отъезда из отцовской деревни он говорил с мрачным видом какой-нибудь хорошенькой соседки, что он едет не так просто служить, но что ищет смерти, потому что... Тут он верно закрыл глаза рукой и продолжал так. «Нет, вы или ты этого не должны знать. Ваша чистая душа содрогнется. Да и к чему? Что я для вас? Поймете ли вы меня?» И так далее. Он мне сам говорил, что причина, побудившая его вступить в К-полк, останется вечной тайной между им и небесами. Впрочем, в те минуты, когда сбрасывает трагическую мантию, Грушницкий довольно мил и забавен. Мне любопытно видеть его с женщинами. Тут-то он, я думаю, старается. Мы встретились старыми приятелями. Я начал его расспрашивать об образе жизни на водах и о примечательных людях. «Мы ведем жизнь довольно прозаическую», — сказал он, вздохнув. «Пьющие утром воду вялы, как все больные, а пьющие вино по вечеру несносны, как все здоровые. Женские общества есть, только от них небольшое утешение. Они играют в вист, одеваются дурно и ужасно говорят по-французски. Нынешний год из Москвы одна только княгиня Лиговская с дочерью, но я с ними не знаком. Моя солдатская шинель как печать отвержения. Участие, которое она возбуждает, тяжело, как милостыня». В эту минуту прошли к колодцу мимо нас две дамы. Одна пожилая, другая молоденькая, стройная. Их лиц за шляпками я не разглядел, но они одеты были по строгим правилам лучшего вкуса. Ничего лишнего. На второй было закрытое платье серо-жемчужного цвета. Легкая шелковая косынка вилась вокруг ее гибкой шеи. Ботинки красновато-бурого цвета стягивали у щиколотки ее сухощавую ножку так мило, что даже непосвященный в таинство красоты непременно бы ахнул, хотя от удивления. Ее легкая, но благородная походка имела в себе что-то девственное, ускользающее от определения, но понятное взору. Когда она прошла мимо нас, от нее повеяло тем неизъяснимым ароматом, которым дышит иногда записка милой женщины. «Вот княгиня Лиговская», — сказал Грушницкий, — «и с нею дочь ее Мэри, как она ее называет на английский манер. Они здесь только 3 дня». «Однако ты уже знаешь ее имя?» «Да я случайно слышал», — отвечал он, покраснев. «Признаюсь, я не желаю с ними познакомиться. Эта гордая знать смотрит на нас, армейцев, как на диких. И какое им дело, есть ли ум под нумерованной фуражкой и сердце под толстой шинелью?» «Бедная шинель», — сказал я, усмехаясь. «А кто этот господин, который к ним подходит и так услужливо подает им стакан?» «О, это московский Фран Троевич. Он игрок. Это видно тот час по золотой огромной цепи, которая извивается по его голубому жилету. А что за толстая трость, точно у Робинзона Круза? Да и борода, кстати, и прическа по-мужицки. Ты озлоблен против всего рода человеческого. И есть за что. О, право!» В это время дамы отошли от колодца и поравнялись с нами. Грушницкий успел принять драматическую позу с помощью костыля и громко отвечал мне по-французски. «Милый мой, я ненавижу людей, чтобы их презирать, потому что иначе жизнь была бы слишком отвратительным фарсом». Хорошенькая княжна обернулась и подарила оратора долгим любопытным взором. Выражение этого взора было очень неопределенно, но не насмешливо, с чем я внутренно от души его поздравил. «Эта княжна Мэри прихорошенькая», — сказал я ему. «У нее такие бархатные глаза». «Именно бархатные. Я тебе советую присвоить это выражение, говоря об ее глазах. Нижние и верхние ресницы так длинны, что лучи солнца не отражаются в ее зрачках. Я люблю эти глаза без блеска. Они так мягкие, они будто бы тебя гладят. Впрочем, кажется, в ее лице только и есть хорошего. А что, у нее зубы белы? Это очень важно. Жаль, что она не улыбнулась на твою пышную фразу». «Ты говоришь о хорошенькой женщине, как об английской лошади», — сказал Грушницкий с негодованием. «Милый мой», — отвечал я ему, стараясь подделаться под его тон, — «я презираю женщин, чтобы не любить их, потому что иначе жизнь была бы слишком нелепой мелодрамой». Я повернулся и пошел от него прочь. С полчаса гулял я по виноградным аллеям, по извесчатым скалам и висящим между ним кустарникам. Становилось жарко, и я поспешил домой. Проходя мимо кислосерного источника, я остановился у крытой галереи, чтобы вздохнуть под ее тенью. Это доставило мне случай быть свидетелем довольно любопытной сцены. Действующие лица находились вот в каком положении. Княгиня с московским франтом сидела на лавке в крытой галерее, и оба были заняты, кажется, серьезным разговором. Княжна, вероятно, допив уж последний стакан, прохаживалась задумчиво у колодца. Грушницкий стоял у самого колодца. Больше на площадке никого не было. Я подошел ближе и спрятался за угол галереи. В эту минуту Грушницкий уронил свой стакан на песок и усиливался нагнуться, чтобы его поднять. Больная нога ему мешала. Бедняжка, как он ухитрялся, опираясь на костыль, все напрасно. Выразительное лицо его в самом деле изображало страдания. Княжна Мэри видела все это лучше меня. Легче птички она к нему подскочила, нагнулась, подняла стакан и подала ему с телодвижением, исполненным невыразимой прелести. Потом ужасно покраснела, оглянулась на галерею и, убедившись, что ее маменька ничего не видала, кажется, тотчас же успокоилась. Когда Грушницкий открыл рот, чтобы поблагодарить ее, она была уже далеко. Через минуту она вышла из галереи с матерью и франтом, но, проходя мимо Грушницкого, приняла вид такой чинный и важный, даже не обернулась, даже не заметила его страстного взгляда, которым он долго ее провожал, пока, спустившись с горы, она не скрылась с липками бульвара. Но вот ее шляпка мелькнула через улицу. Она вбежала в ворота одного из лучших домов Пятигорска, за нею прошла княгиня и у ворота раскланялась с Раевичем. Только тогда бедный юнкер заметил мое присутствие. «Ты видел?» — сказал он, крепко пожимая мне руку. «Это просто ангел!»
«Отчего?»
— спросил я с видом чистейшего простодушия. «Разве ты не видал?»
«Нет, видел. Она подняла твой стакан. Если бы был тут сторож, то он сделал бы то же самое, и еще поспешнее, надеясь получить наводку. Впрочем, очень понятно, что и стало тебя жалко. Ты сделал такую ужасную гримасу, когда ступил на простреленную ногу. И ты не был нисколько тронут, глядя на нее в эту минуту, когда душа сияла на лице ее?»
«Нет».
Я лгал, но мне хотелось его побесить. У меня врожденная страсть противоречить. Целая моя жизнь была только цепь грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку. Присутствие энтузиаста обдает меня крещенским холодом, и я думаю, частные сношения с вялым флегматиком сделали бы из меня страстного мечтателя. Признаюсь еще, чувство неприятное, но знакомое пробежало слегка в это мгновение по моему сердцу. Это чувство было зависть. Я говорю смело зависть, потому что привык себе во всем признаваться. И вряд ли найдется молодой человек, который, встретив хорошенькую женщину, приковавшую его праздное внимание, и вдруг явно при нем отличившую другого, ей равно незнакомого. Вряд ли, говорю, найдется такой молодой человек, разумеется, живший в большом свете и привыкший баловать свое самолюбие, который бы не был этим поражен неприятно. Молча с Грушницким спустились мы с горы и прошли по бульвару, мимо окон дома, где скрылась наша красавица. Она сидела у окна. Грушницкий, дернув меня за руку, бросил на нее один из тех мутно-нежных взглядов, которые так мало действуют на женщин. Я навел на нее лорнет и заметил, что она от его взгляда улыбнулась, а что мой дерзкий лорнет рассердил ее не на шутку. И как в самом деле смеет кавказский армеец наводить стеклышко на московскую княжну?